Вот в селе Вифания, это небольшое село было, рядом с Иерусалимом, жила одна семья, были близкие друзья Иисусу Христу. Мария, Марфа и Лазарь, брат их. И случилось, что Лазарь умер. Когда Господь пришел, Иисус Христос, уже прошло 4 дня. Услышала Марфа и Мария, что Господь идет, вышли навстречу ему вот, из поселка, встретили, расплакались, друга встретили, и теперь делится: такое горе у нас, брат умер. И Господь прослезился, и Господь поплакал вместе с ними. А потом говорит: Марфа, ты веришь, что он воскреснет? Веришь, что воскреснет в последний день? Покажите, где вы его положили. Ведут его. Отвалите камень. Ну, тогда раньше хоронили так. Пещера была, там гробы ставили и камнем приваливали. Отвалили камень, там гроб стоит с Лазарем. И она говорит: Господи, уже смердит. Ну, 4 суток мертвый человек, конечно, уже запах разлагающего тела, уже смердит. Сердце у Лазаря не бьется 4 дня. Кровь не циркулирует, уже 4 дня, застыла. Тело разлагается, запах уже, ну, мертвого тела. Ну, как ученые говорят, я сейчас не помню, по-моему, через 10 минут начинаются разлагаться клетки мозга. Все это начало разлагаться. И вдруг слово Бога: Лазарь, иди вон. Встает Лазарь и выходит. Я не знаю, это невозможно объяснить, как опять сердце забилось, как кровь разжижилась, как восстановились клетки мозга, как восстановился весь организм. Мальчики, как вы думаете, Лазарь вышел, от него еще был запах смертячины или нет уже? Конечно, нет. Все то, что относится к смерти, все ушло, все бежало прочь, потому что слово Бог сказал, Иисус Христос Бог. Лазарь, иди вон. Что это за сила такая, а? Это сила воскресения. То есть сила сильнее смерти. Этим могуществом обладает только Бог. Больше никто не может воскресить мертвого. Лазарь, иди вон. И он вышел и пошел. И еще жил. Долго жил. И приходили из Иерусалима не только послушать Иисуса, а на Лазаря посмотреть, которого он воскресил. Чуть позже мы в Евангелии читаем. Но интересно было посмотреть на человека, который разлагался, а потом встал и пошел, правда? Неудивительно, что жители Иерусалима приходили в Вифанию посмотреть Лазаря. Этот человек познал силу воскресения. Братья и сестры, а нам это возможно или нет познать? Не только возможно, а это необходимо. Смотрите, чтобы познать его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Это путь к воскресению мертвых. И если кто этим путем не пойдет, не достигнет. А как это практически? А практически так. Ну, мы за Лазаря однозначно все согласны, да, что он познал силу воскресения. А Сидрах, Месах, Авдинаго познали или нет силу воскресения? Что? Но они же не сгорели. Даже запаха дыма на них не было. Веревки погорели, даже одежда на них не сгорела. Так они познали или не познали силу воскресения? Конечно, познали. Братья и сестры, смотрите. В таком пламени, когда печь была раскалена в 7 раз сильней, они не сгорели. Что это за сила, а? Скажите, где сила больше? Поднять Лазаря или сохранить Сидраха, Месаха, Авдинаго у печи? Одинаковая. Это сила сильнее смерти. Это сила воскресения. Сила жизни. Сидрах, Месах, Авдинаго пережили, испытали, ну не сгорев в огне, силу воскресения. А вот Даниил испытал или не испытал силу воскресения? Так его ж не укусил ни один лев. Да, в этом-то и сила, что его не укусил лев, да? Кто мог удержать челюсти львиные от того, чтобы они его за ночь не съели, как не сила воскресения, да? Никакая человеческая мудрость, никакая власть, никаких царей, никаких императоров это не сделает. Ну пусть вот наверху ямы стоит император и приказывает львам, так это скажет, император пришел, да им все равно. Мгновенно львы сидят, да? А уж если Бог приказал, вот здесь все. Это сила воскресения. Это сила сильнее смерти. Этой силой обладает только Бог. Один случай расскажу. У нас в Харьковской области, я эту семью очень хорошо знаю. Поженились они, молодожены, ждут ребенка. Но, знаете, у жены здоровье очень слабенько оказалось, и она еле выносила ребенка. Еле выносила. Ну, были предположения, врачи говорили, что ты не доносишь, и вообще, наверное, вам суждено детей не иметь. Потому что, ну, такое здоровье, там врачи-специалисты определили так. Ну, слава Богу, по молитвам выносила. Когда пришло время родить ребенка, там весь консилиум собрали, человек 8 врачей, там несколько часов они, ну, все возможно делали, чтобы как спасти жизнь и матери, и ребенка. И, слава Богу, все прошло. Она лежала, правда, не неделю, как обычно в то время лежали, неделю после рождения ребенка, а побольше, пока так восстанавливали здоровье ее. И когда выписывают, ну, обычно как детей, мать и детей выписывают? Ну, приходит отец со цветами там и коробкой конфет, к примеру. Вот. И выносит детская медсестра лялечку, мама сама выходит, медсестра вручает папе лялю, и садятся в машину и поехали домой. Ну, обычно бывает так. А у них не так. Он пришел, выходит медсестра и говорит, вас просят пройти в отделение, там врачи хотят вас видеть. Ну, хорошо, он проходит, заходит в кабинет к врачу. Там жена его, она уже переоделась домой ехать. И человек 5, наверное, врачей. Жена стоит и его приглашает, проходите, проходите. И врач говорит, вы знаете, мы вас позвали предупредить, что у вашей жены критическое состояние. Вам детей больше иметь нельзя. Если вы захотите иметь второго ребенка, вы лишитесь жены. Она не способна выносить и родить. Она обязательно умрет. Это не голословно. Вот весь этот консилиум и еще кое-кто был врачей, когда мы помогали ей родить ребенка. Она не выживет. Но он долго молчал, и они так сочно говорят, ну и хотят, чтобы он пообещал. А он тогда уже, он думал отмолчаться, да и пойдем. Не получается отмолчаться, тогда он говорит, ну вы понимаете, мы христиане. И мы должны принимать детей столько, сколько Бог даст. И поэтому мы не знаем, если Бог не даст, Бог-то знает ее здоровье, значит не даст. Значит будем обходиться с одним ребенком. А если Бог даст, мы должны принимать. Как вспыхнет врач. Ты деспот! Ты что делаешь? Я тебе говорю, что ты убьешь жену свою, технически убьешь ее, она больше не может иметь детей. Я ж тебе как специалист говорю. А он тогда говорит, ну зачем вы на меня кричите? Я же сказал, что мы Богу доверяем. Ну вон отсюда, я тебя предупредил, а ты жестокий человек. Не жалко тебе жену, убить ее хочешь? Ну твое дело, убивай, я тебя предупредил. Ну и с таким напутствием они ушли. Как-то неприятно, на душе такой разговор неприятный получился. И ушли. Врачи-специалисты, они не ошиблись, точно говорили, она по ее состоянию умрет, если вы захотите иметь второго ребенка. Братья и сестры, на сегодня в этой семье 17 детей, и до сих пор жена живая. Это сила воскресения или нет? Это сила воскресения. И, кстати, вот у нас с нашей церкви одна семья уехали на благовестие в Магадан. Это их 10-й ребенок. Их 10-й сын сейчас в Магадане на благовестие трудится. Так сделать может только Бог. Они сказали, мы будем иметь столько, сколько Бог даст. Мы доверяем этот вопрос Богу. Да, но это смертельная опасность. Мы знаем. В этом-то и прелесть, в этом Господь и хочет видеть, что мы покоряемся Богу не тогда, когда ковровая дорожка перед нами, а когда идем на смерть, и вот там мы испытаем силу воскресения, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Для этого нужно приговорить себя к смерти. Вот этой сестре. Ей нужно, чтобы идти на этот шаг и принимать деток, сколько Бог даст. Нужно было приговорить себя к смерти. И вот об этом как раз наша тема. Носить мертвость Господа в теле нашем. То есть вынести себе приговор. И когда вынес приговор к смерти, тогда все другие вопросы просто решаются. Вопросы где-то рождения, ну и другие все вопросы. Еще один пример приведу. Вам знакома такая фамилия Бойко Николай Ерофеевич? Я его лично хорошо знаю. Хорошо знаю. И лично из его уст слышал несколько свидетельств. И хочу вам об этом рассказать. Вообще он отбыл в местах лишения свободы 33 года. Ну, это считая и концлагерь. Он во время войны, его взяли в плен на первый день войны. Как только началась война, и в первый день он попал в плен. Потому что служил в Бресте, только призвался, еще присягу не принял. Призвался, и началась война, и он попал в плен. Вот лет 6 он был в концлагере, или 5, я сейчас точно не помню. Потом в тюрьме, когда приехал из Германии назад, за то, что он был в плену, дали ему 10 лет. Там он уверовал в тюрьме, и остальные сроки сидел уже как христианин. 2 раза ему давали по 10 лет, как христианину. И вот, находясь в лагере, как христианин, как служитель Божий, это во время советской власти, он, кстати, до сих пор еще жив. Ему около 80 лет, и он до сих пор жив. В Одессе живет. И вот, находясь в лагере, у него пошла натяжка с властями, с начальством лагерным. Знаете, за что? Он открыто молился. Склонял над своей койкой колени и молился. Ему запрещали. Его в ШИЗО сажали, его били. А он сказал, все равно буду молиться. И тогда принимают такое решение. Отправить его, есть специальный лагерь, это лагеря обычно бывают небольшие, где самых упрямых зэков ломают. И все зэки знают, если угодил тот лагерь, тогда оттуда 2 выхода. Или ты сломишься, или тебе... 2 только варианта. Или сломится, или убьет. Если вот из этих кругов таких упрямых зэков, я слишком мягко говорю упрямый, там их по-другому называют зэки, если он сломился, то он уже среди вот этих вот кругов ведущих не будет. Его забьют, затуркают, и даже и зэки его добьют. Чаще всего так бывает. Потому что если он был в этих кругах, а потом сломился, то его зэки добьют. То есть, если тебя наметили тот лагерь, то это... почти 100% смерть. Или ты стой, пока тебя убьют там и закопают как ненужный элемент, или тебя добьют зэки тогда, если ты сломишься. Ну и в эту зону отправляют Николая Ерофеевича, чтобы сломить его. За что сломить? За то, что он молится Богу. А Николай Ерофеевич говорит, я знал, в какой я лагерь еду, и я вот еще, говорит, что знал. В то время в нашем братстве было 200 узников. Я знал, если я уступлю, скажу, ладно, не буду открыто молиться, буду под одеялом, там шепотом молиться. Я знал, что если у них получится меня сломить, они начнут ломать других братьев, узников наших. И я буду перед Богом виноват за страдания тех братьев. И я тогда, говорит, приговорил себя к смерти. То есть я ехал туда с гарантией, я еду умереть. Вот я принял такое решение, помолился Богу, Господи, дай мне сил достойно умереть. И поехал. Привозят меня, говорит, в тот лагерь. Ну, сразу там их несколько человек привезли на воронке. Начальник лагеря раз, быстренько просмотрел дела, кого за что привезли. Ну, и так, знаете, первая встреча, сразу гроза такая, чтобы понял, что он не на курорт приехал. Ну, его заводят в кабинет. Он как зверь ревет кулаком по столу, что молишься? Он говорит, да, молюсь, начальник. У меня не будешь молиться? Буду молиться. Я сказал, не будешь, ревет как лев. Он сказал, начальник, пока дышу, буду молиться. Сломим, начальник, я не ломаюсь. 15 суток ШИЗО. Освобождается после 15 суток. Опять приводят, будешь молиться? Начальник, пока дышу, буду молиться. 15 суток ШИЗО. Освобождается после 15 суток. Будешь молиться? Буду молиться. 15 суток ШИЗО. Теперь я скажу, что такое ШИЗО. И вот он отсидел 45 суток подряд. Он говорит, у меня в самом начале было такое решение. Среда, пятница и воскресенье пост. Остальные дни принимаю пищу. В ШИЗО кормят через день. 1 раз через день кормят. Ну, специально, чтобы не слишком шикарно там показалось. Это маленькая камера, кругом бетонная. Нулевая температура, как правило, в этой камере. Если в зимнее время, бывает даже минусовая температура. Ну, бывает нулевая температура. То есть без отопления камера, бетонная. Вот 2 метра длиной, 1 метр шириной. Вот так 2 метра можно ходить днем. А на ночь открывается железная нара такая, на которой можно спать, голая железная нара. На день она притягивается к стенке. И вот, говорит, у меня, когда попадает неделя, когда кормят, там же через день кормят, если кормят понедельник, вторник не кормят, среда, а у меня пост. Четверг кормят, пятница у меня пост. Суббота кормят, воскресенье у меня пост. И у меня же получилось так, одну неделю я через день ем, другую неделю ничего не ем. Потому что когда кормят, а у меня пост. А я решил твердо, пост не буду передвигать никуда. Вот все дни, как я иду, так и буду поститься. И вот у него получается так, сидит 15 суток, одну неделю через день ест, другую неделю ничего не ест. И, конечно, он истощенный был за три раза. И к тому же, заканчивая третий раз 15 суток, заболел воспаление легких. Ну, его освободили с ШИЗО, он там в бараке прилег. Сейчас его вызовет начальник, опять будет спрашивать, будешь молиться или нет, и опять ШИЗО. И он говорил, я понимал, что это уже последние 15 суток. У него воспаление легких, он полностью истощенный, организм не в состоянии бороться с болезнями. И опять в холодную камеру, это явно на смерть. Но я тебе приготовился, я приговорил себя к смерти. Я и шел, чтобы там умереть. И приходит капитан и говорит, Бойко, не жаль мне тебя. Ну что ты так ведешь себя? Ты же понимаешь, тебя убьют, да? Ну неужели ты не можешь под одеялом молиться? Он говорит, начальник, вот сам подумай, как ты, вот я лежу тут на кровати, да, одеялом укрылся, и придет начальник лагеря со мной поговорить. А я так выгляну из-под одеяла и буду разговаривать, понравится ему или нет. Да, конечно, нет, это же совсем невозможно, но перед начальником вставать нужно. Но если начальнику лагеря не понравится, как ты думаешь, а Богу понравится это или нет, а? Если я с Богом буду молиться из-под одеяла, не буду молиться из-под одеяла, он тогда махнул рукой, тогда ты законченный человек. Ну и пошел. Ну, вы знаете, Бог там свои планы имеет. Вот я хочу дорассказать эту историю уже за Николая Ерофеевича. Если бы это был просто упрямый зэк, они бы еще дали 15 суток бы, потом вытащили бы за ноги, похоронили бы и все. Но они знали, что это будет шум на весь мир. И видят, что ему еще дай 15 суток, и он умрет. Ну, а кому хочется пятно брать? Знаете, это и Москва тут будет разбираться, и телеграммы пойдут со всего братства, и на весь мир будет шум. И тогда решили, ладно уже, отправим его назад в его зону. Но когда его отправляли назад, он уже идти сам не мог. У него тяжелая форма воспаления легких была. Его под руки ведут. Он истощенный, еле ноги передвигает. А начальник вышел, ну, как бы, последок еще и посмеяться. Говорит, Бойко, а ты сдал. Ну, в смысле, похудел. Да, начальник сдал, но не сдался. Но я на что хотел обратить внимание, братья и сестры? Победу можно одержать только тогда, когда идешь с приговором на смерть. Уже он себе приговор приговорил. Говорит, я шел, чтобы умереть. Братья и сестры, по-другому духовные победы не одерживаются. И об этом мы читаем в книге Откровения. Сейчас, если я быстро вспомню место Писания, а может быть, братья мне напомнят. Сейчас я, если на ходу, сразу открою. 12.11. И они победили его, то есть дьявола, победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Вот почему победили. Три оружие с кровью Агнца, об этом мы больше будем касаться в беседе об уверенности в спасении, потом словом свидетельства своего, и третье оружие приговорили себя к смерти, то есть не возлюбили души своей даже до смерти. И если не будет такой позиции, дьявол положит на лопатки любого и одержит победу только тот, кто приговорил себя к смерти. Вот я как рассказывал и вот за эту многодетную маму Людмилу Васильевну, да, 17 детей, потому что приговорила себя к смерти и победу. И Господь дал силы ей, и дал здоровье. И теперь все дети взрослые уже, 10 сыновей и 7 дочерей. Ну, какая богатая семья, да? Ну, нужно было, это уже вознаграждение получают, да? А на небе еще какая награда будет. Но нужно было приговорить себя к смерти. За Николая Ерофеевича тоже рассказывал. А за Даниила? Если бы вот открывает окна и молится, знает, что указ будет брошен в львиный рог, то будет в течение месяца молиться Богу. Как вы думаете, если бы Даниил молился в своей спальне под одеялом, услышал бы Бог молитву или нет? Бог слышит молитву из-под одеяла или нет? Братья и сестры, ну Даниил сам понимал, что это отступление, что это неверность Богу, и он не мог этого допустить. И Бог прославляется через подвиг Даниила. Братья и сестры, ну мы знаем случаи, когда христиан съели львы, ну, допустим, на арене амфитеатра, да? Читали историю христианства? Как вы думаете, где больше веры? Когда опустили львиный ров, и его львы не съели? Или когда вывели на арену амфитеатра, и его съели? Где больше веры? Одинаково. Вера не в том, что съели, это уже Бог как распорядится, а вера в том, чтобы быть готовым умереть. Вот в чем вера. Это то, о чем я говорил на одной из первых бесед. Вера не тогда, когда мы заставляем Бога делать то, что я хочу. Я верю, и Бог вынужден сделать. А вера это то, когда я покоряюсь воле Божией и делаю то, что Бог хочет. Вот в чем вера. Вера повела Даниила в львиный ров, вера повела Сидраха, Месаха, Абеднего в огненную печь, вера повела на арену амфитеатров христиан, и они там умирали, вера повела на кресты, когда распинали христиан при Римской империи, вера вела в тюрьмы братьев наших, когда они понимали, что нельзя отступать, так как вот я за Николая Ерофеевича рассказал. Расскажу и за наше время, не за время гонений, время свободы. На Западной Украине есть один брат молодой, служитель, я его лично хорошо знаю. Вот он рассказывал, как у них случилось на благовестии. Проповедовали в одной деревне. Приходили люди слушать, ну, в основном женщины приходили слушать. Две недели они проводили благовестие, и как будто бы все тихо, мирно, все хорошо. Потом начались покаяния, несколько человек покаялось. Потом, после покаяния, ну, уже закончилось благовестие, они условились, будем раз в неделю приезжать. Ну, пока еще лето было, то проводили благовестие также на улице, там в селе. Ну, пока еще тепло было. И потом однажды они приезжают, а им говорят женщины, ну, приходят не только покаявшиеся, а вообще желающие слушать Слово Господне. Говорят им, вы знаете что, так встревоженные встретили их, вы уезжайте, потому что беда будет, как уезжайте. Мы приехали благовестие проводить, на служение приехали. Вы знаете, наши мужья разъярились, они здесь все пьяницы. Вы их не знаете, мы знаем, это такие жестокие люди. Они, когда пьяные, ничего не соображают, могут сделать, что хочешь. И они сказали, поубиваем проповедников, если они еще приедут, уезжайте. Ну, братья в такой растерянности не могут никак успокоить их. И тогда говорят, сестры, вы верите, что Бог сохранил Даниила в длинном рогу? Они подумали, ну да, верим. А вы верите, что Бог и сегодня тот же, что и тогда? Ну, верим. А вы верите, что Бог нас сохранит от ваших мужей? Не знаем. А потом подумали, говорят, а вы сами не боитесь? А братья говорят, ну, сказать, что не боимся, мы не можем так сказать, а скажем лучше так, мы на Бога уповаем. Да? Но если вы уповаете, мы тогда не против. Ну, и стали проводить служение. Прошло полтора часа служения, никаких мужей нету, никого нету. Все спокойно, служение закончилось. Потом личная беседа, еще полчаса. Потом уже уезжать, братья сели в машину, а брат-служитель стоит, еще беседует. Ну, сейчас еще 2-3 минутки, и он сядет и поедет. Вдруг из-за угла выбегает толпа пьяных мужиков. Кто с топором, кто с вилами. И когда они увидели, что братья уже в машине сидят, а дорога так выходит с села, и они наперерез к дороге побежали. Братья этого служителя за рукав дергают, садись быстрее. А он не садится. Говорит, братья, вы что? Если мы сейчас убежим, нам сюда дорога закрыта навсегда. Ну, братьев пыл тогда остыл, но не уедут же без служителя, да? Заглушили двигатель, сидят в машине, молятся. Пьяная толпа увидели, что они не убегают, тогда поворачивают, меняют курс и бегут к ним. С руганью, с криками, пьяные, с топорами, с вилами. И этот брат-служитель, ну, ему тогда лет 35, наверное, было, выходит из этой толпы женщин и идет навстречу пьяной толпе. И вот первый мужчина бежит и вилла вот так держит. Разъяренный. И он подходит, он размахивается вилами. Ну, стоять не стал, опустил вилла. Ну, тут подбежала эта вся толпа, кричат, кто за пиджак, кто за уши дергают. Ну, может быть, 3-4 минуты такой суматохи. Потом чуть успокоились, он возвысил голос, заговорил к ним, ну, приблизительно такую речь. Говорит, мужчина, а ну вы хоть объясните, за что вы такие недовольны? Как вы приезжаете сюда, бабам нашим, там, то и то? Он говорит, ну, мы же плохое, ничего не говорим. Мы говорим о Боге, что у человека душа есть. Ну, так заговорил, так толпа стала стихать, чуть-чуть утихли. И тогда женщины эти подошли, братья с машины вылезли, тоже подошли. И еще минут на 40 беседа продолжается. Но они совсем уже успокоились, говорят, ладно, пусть приезжают, пусть слушают. Повернулись и пошли. Братья и сестры, а где гарантия, что этот пьяный, который обезумевший, не прошвырнет вилами, а? Но для того, чтобы идти навстречу, нужно иметь приговор к смерти. Нужно приговорить себя к смерти. Это то, о чем я говорю, реально сегодня в львиный ров опуститься. Если львы не съедят, тогда иди на благовестие. А если идут не потому, что львы не съедят, а потому, что зарплату получают, как раз это не та позиция. Вот как апостол Павел пишет. Смерть действует в нас, а жизнь в вас. Это духовный закон, духовный принцип. Если занимаешься с детьми, проверь, действует ли смерть Господа во мне. И если действует, тогда ты приведешь к жизни деток этих. Если ты занимаешься с молодежью и хочешь, чтобы молодежь Богу служили, тогда должен приговорить себя к смерти, носить в теле своей мертвость Господа. Если ты служитель церкви, точно такие же условия. Если хочешь, чтобы паства была в правильном состоянии пред Богом, чтобы жизнь Господа действовала, ты должен носить себе приговор к смерти. Вот это тот путь, о котором Господь сказал, кто идет за мною и не берет креста, не может быть моим учеником. Братья и сестры, вот этот приговор к смерти, чтобы носить, нужно оставаться смертным. А таков путь служителей Господних, то есть всех последователей. Все мы служители, священники и служители Бога Всевышнего. Но нужно соединиться с Господом в смерти Его. То, о чем я вначале говорил, считай себя мертвым для греха. И носить себе приговор к смерти, иначе Богу невозможно служить. Да, видимость служения будут создаваться. Сегодня такие яркие миссионеры бывают, да так и рекламы кругом, да на весь мир ремят, но признает ли Бог это служение? Вот Бог условие какое поставил. Носить смертность в теле своем, приговорить себя к смерти. Пример такой хочу еще привести, и этот аспект буду заканчивать, потому что хочу сегодня еще один аспект затронуть, мертвости. Этим примером я хочу показать вот что. Когда я к большему приговорил себя, тогда меньшее проще уже. Тогда оно теряет значение всякое, меньшее. Когда-то в моей квартире делали обыск. Ну, прокурор предъявил санкцию на обыск. Там было написано так. Изымается литература нелегального издательства. Это в 85-м году. Изымается литература нелегального издательства. Но вы знаете, ну, по-видимому, как-то проследили, что ли. В то время литература была большой дефицит. Мы готовились к семинару по детскому служению нашего Донецкого объединения. Я тогда жил в Ростовской области. Донецкое объединение. И мы завезли литературу, отпечатанную на синьке. Наверное, сейчас не все знают, что такое синька, да? Это такая примитивная печать. Мы сами это делали, там снимали. Ну, в общем, я не буду отвлекаться на это, чтобы рассказать технологию. В общем, это примитивная такая печать. Но тогда черной печати... Ну, мало было, издательство «Христианин»-то работало, но так, чтобы обеспечить, да еще и там детской литературой, такого ну, не было возможности. И в каждом объединении, или где возможно это было, делали такую примитивную печать свою. И вот мы заготовили полный диван литературы, это на 4 области, на Донецкую, Луганскую, Ростовскую, Краснодарский край. Это богатство, полный диван литературы. Но сегодня мы этого не поймем, потому что звонят нам, говорят, вам нужно Евангелие, приезжайте, возьмите. А мы говорим, сколько? Они говорят... 3 тонны. Не, за 3 тонн не будем машину гнать. Если бы 10 тонн, мы погнали бы машину. А за 3 тонн мы не будем. Это мы сегодня так рассуждаем. А тогда за 2 Евангелия поедешь через весь Советский Союз. Потому что это такой дефицит был. Это вот такая ценность представлялась. А теперь у нас полный диван, у меня в квартире было, приготовили мы к семинару детской литературы на 4 области. Это на каждую церковь по 2-3 книжечки попадет. Это богатство. И вот обыск. Трудно, конечно, это все пережить. Все выгребают, все вещи порассыпали, ищут. И забирают у меня Библию. А у меня в Библии написано «Москва, 68». То есть это не нелегальное издательство. Я думаю, да, я попробую отвоевать. Но ту на синьке не отвоюешь. Потому что в санкции на обыск написано «Изымать литературу нелегального издательства». А уж Библию, и вот на стол слаживают пачки литературы. Там вот прокурор представился, он майор милиции представился, кто он. И еще один человек сомнительный. Я взял, записал, кто есть кто, и говорю, а вы кто? Он говорит, я понятой, я хочу знать ваша фамилия. Я понятой. Все равно, ну, напиши Иванов. Ну так, знаете, издевательски. Понятой этот. Ну, а сам принимает участие в обыске. Я говорю, я понятому не разрешаю. Ну, прокурор делает обыск, это понять можно, а понятой? А он улыбается и лазит кругом. Ну, потом я решил отвоевать Библию. Думаю, она же не здесь нелегальное издательство. А я тогда жил в квартире, в многоэтажном доме. Просто на квартире жил. Это недавно только мы поженились. И я со стола забираю Библию. Мне куда? Я раз быстренько ее в карман. И начинаю кричать. Думаю, ну, они всегда любят тихомолку делать. А я кричу, чтобы аж в подъезде было слышно. Говорю, потому что это не есть нелегальное издательство. Это легальное издательство. И кричу так сильно. Они, 2 милиционера, кинулись отнимать. Я держу. А сам, ну, я знаю, что они любят тихомолку делать. И специально шум создаю, бежит понятой и говорит, не трожьте его. Пусть лишь бы не кричал. Раз, и прокурор понятого послушался. Ну, то есть, это работник КГБ был. И я смотрю, прошло это дело. Ну, я объясняю ему так громко, он говорит, да ладно, не кричи, пусть остается Библия, пусть остается. Хорошо, думаю, прошло номер, думаю, что-то еще отвоевать. Смотрю, а вы знаете, у меня много кассет забрали христианских. А я говорю, а кассеты что, тоже нелегальное издательство, что ли? Здесь записи мы проверим, потом решим, что с ними делать. Тоже забрали кассеты. И забирают магнитофон. А магнитофон советского производства, весна. Думаю, не, уж магнитофон я отвоюю. Я забираю магнитофон. Они тоже кинулись отнимать. Я говорю, а что, магнитофон нелегальное издательство, что ли? Опять по нету бежит, кричит, не трожьте, не трожьте. Вот, думаю, магнитофон. Ну, магнитофон в кармане не будешь носить. Положил на подоконник. И думаю, надо, чтобы они потом не забрали, отвоевывать до конца. Ну, закончился обыск, всю литературу сложили в мешки, стали милиционеры носить уже в машину мешки эти с литературой. И за магнитофон браться. А я опять выхватил, говорю, магнитофон оставили, он не является нелегальное издательство. Оставил. Ну и теперь милиционер норовит забрать, а я слежу, чтобы не забрал. Но в это время произошло, к чему я рассказываю этот пример, то, что для меня потеряла ценность магнитофон. Ну, пока я тут слежу, чтобы милиционер не забрал, прокурор подходит и говорит, собирайтесь, вы арестованы. И тогда я уже, я-то не думал, что меня арестуют. Я думал, сейчас заберут литературу, и все, я отвоюю хоть магнитофон. А когда мне сказали, что я арестованный, тогда магнитофон потерял ценность. Пусть забирают уже. Тут надо уже собираться, потому что и меня тоже сказали, собирайтесь. Ну, к чему я рассказал этот пример, братья и сестры? Что вот магнитофон-то стоил 200 рублей. По тем временам. И то было приятно его отвоевать. А когда мне больше предъявили, вы собираетесь, тогда магнитофон потерял ценность. Вот так, когда мы приговорим себя к смерти, а в зале суда услышим приговор 5 лет, это нас не испугает. Я себя к смерти приговорил. Если бы мне сегодня прочитали приговор к расстрелу, вот это то, как раз с чем я и пришел на суд. Я себя уже приговорил. И такого человека, такого христианина запугать невозможно. Но на это кто будет готов? Вы знаете, приговаривали-то и, допустим, к 5 годам лишения свободы, или к 2 годам лишения свободы. Но в лагерях создавали часто условия, такие, которые не оставалось надежды на жизнь. Время у нас не позволяет. Можно было просказать еще пару примеров, практических примеров из жизни братства. Когда не оставалось надежды на жизнь. Ну, я думаю, я тогда этот пример долго не рассказывать, просто напомню. Вы, наверное, читали здесь никакие истины про Михаила Ивановича, как его 15 раз душили, да, в палате. Одевают ему петлю на шею, зэки, ну, по указке властей. И душат до тех пор, пока он потеряет сознание. Потом отпускают как смерти. Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Вот где победа. Вот где вот эта смертность Господа, приговорить себя к смерти. И тогда такого человека ничем не запугаешь. Он готов умирать уже. Вот это правильная позиция каждого христианина. И мне почему хотелось бы об этом вот так еще и еще говорить или подчеркивать, братья и сестры? Потому что я знаю, большая часть церкви сегодня в период затишья пришли к Богу. Ну, покаялись в течение последних 15 лет. 15 лет уже затишье, и большая свобода проповеди Евангелия. Сколько она продлится, не знаю. Хочу поделиться вот такими переживаниями. Когда прошла свобода, эту свободу предсказывали несколько братьев. Допустим, Голев Сергей Терентьевич предсказывал. Это еще, знаете, в 60-е годы. Я говорил, братья, на совещании в Ленинграде это было, на совещании Совета Церкви. Я говорил, братья, нас ожидает сильное испытание. Он старец тогда уже был. В начале движения он уже отошел в вечность, где-то в 60-е годы. Но тогда, говорю, братья, нас ожидает сильное испытание. Но помните, после больших испытаний и трудностей нас ожидает свобода проповеди Евангелия. Гораздо позже об этом предсказывал Батурин. В 84-м году Батурин – это пресвитер той церкви, где я вырос, Шахтинской церкви, Николай Георгиевич Батурин. Он тоже сидел 24 года в тюрьме за верность Господу. И он говорил так, в письме написал в 84-м году, тогда еще разгул гонений был, тогда сроки стали добавлять братьям, не выходя из зоны. Кстати, сейчас из архивных данных стало известно, что Андропов, это после Брежнева был президентом, ну или тогда секретарем, он подписал приговор служителям Совета Церкви добавлять сроки до бесконечности, пожизненно. Такой указ вышел, то есть смертный приговор всему Совету Церкви уже подписали правительство. И в это время Батурин пишет, молодежь, изучайте Священное Писание, готовьтесь к широкой проповеди Евангелия. В нашей стране ожидает широкая проповедь Евангелия, и нужно, чтобы мы были готовы к этому. И, к сожалению, скажу, братья, сестры, когда наступила свобода, мы не были готовы. Вот я помню, вот по нашей Шахтинской церкви мы несколько лет раскачивались, мы не могли прийти в себя. Как? Можно проповедовать? И никто нас в тюрьму сажать не будет? Можно на площади проповедовать? Можно в клубе проповедовать? Мы несколько лет не могли в себя прийти. А потом услышали, что где-то там проповедуют. Поехали хоть посмотреть, как это получается. Правда, получается. Я помню, как мы робкие шаги делали на шахтах. Поговорили с братьями. Ну, я тогда уже был рукоположен на благовестника. Предложил. Ну, давайте попробуем. Ну, давайте. Робко. Не знаем, как это. Неужели на самом деле мы можем на улице проповедовать, и нам слова никто не скажет. Ну, приехали в микрорайоне, там определились, вот площадь. Так это прошло года 2-3-4 года прошло свободы. 4 года назад надо было проповедовать, а мы только сейчас раскачиваемся. Ну, это где-то конец 80-х годов, наверное. Приехали, выбрали там такую площадь большую в микрорайоне. Прошли молодежи все квартиры, трактаты. Тогда трактатов, может быть, еще не было, сейчас не помню. Или просто так мы говорили, что где будет служение, сейчас не помню. Но тогда я помню, что мы первый раз получили большую партию Евангелий. И мы всем говорили, что каждый вечер будет собрание на площади, а в воскресенье вечером всем желающим Евангелие подарим. Ну, не знаю, или из-за того, что Евангелие обещали, и людям было интересно Евангелие получить, или из-за того, что в воскресенье все-таки свободный день. Но каждый вечер посещали служение 250-300 человек, а в воскресенье 800 человек пришли. Вот такие собрания, и люди шли послушать. Но мы раскачивались 4 года или 3 года к этому. Братья и сестры, а сегодня о другом переживании. Сегодня, ну так мы научились уже проводить служение в клубах. Сейчас уже люди не идут теми толпами, только присытились. Ну и по всему видно, что это время к концу идет. По моему восприятию, будут еще гонения перед восхищением церкви. Я однозначно так утвердительно не говорю, так я воспринимаю. Ну, имея на то некоторые основания, допустим, претерпевший же до конца спасется. Ну и другие местописания как-то показывают нам, что будут еще гонения. И мне видится, мы живем в такое время, когда дети Божьи определяются, каким путем пойти, узким или широким. Не случайно сегодня многие из зарегистрированных, наши братья и сестры, приходят в наше братство. Многие из нас уходят туда, определяются. А когда начнутся гонения, тоже полагаю, что будет отток, будут уходить под укрытие регистрации или еще другие какие-то возможности будут искать. Братья и сестры, ну у нас сегодня вот о чем переживание. Ну уже симптомы есть к гонениям, да? У вас, особенно в Беларуси, уже указ подписан, обязательная регистрация. Кстати, о регистрации как раз она, кстати, была бы сейчас. А ну дайте сумочку мою. Это я не планировал, а так уже. Я вам покажу сейчас один устав, безобидная регистрация. Кто знаком с регистрацией, это не ФСБ. Это автономная, безобидная регистрация. Дедовская церковь, 99-й год, 3 года назад. Я все не буду зачитывать, некоторые пункты только. Вот они сами для себя в уставе пишут. Это утвердили это церковным советом. И пишут так. В своей деятельности церковь руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законом о свободе совести. Да, они чуть выше тут пишут, и Библией руководствуется, но кроме Библии еще и Конституцией о свободе совести руководствуется церковь. Некоторые моменты, я много не буду. Значит, чем церковь имеет право заниматься? Для осуществления религиозной деятельности церковь в установленном законом порядке имеет право. Тут уже о Библии речи не идет, а в установленном законом порядке. И вот я все пропускаю, один из пунктов. Совершать другие деяния, не противоречащие действующему законодательству. Вот вам безобидная регистрация. Потом дальше. В своей уставной деятельности церковь придерживается принципов общественного согласия и межконфессионального взаимоуважения и диалогов. То есть должны уважать другие конфессии. И, уважая другие конфессии, попробуй теперь скажи, что свидетели Иеговы – это лжеучение. Это неуважение. Зачем ты говоришь, что это лжеучение? Надо говорить вот так обтекаемо, чтобы уважение не терять. Или скажи, что пятидесятники – это лжеучение. Нет, надо вот так, чтобы… Вот тебе безобидная регистрация. И еще один пункт, только прочитаю и все. Ликвидация церкви. Даже это предусмотрено. Господь говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют. Они предусмотрели и ликвидацию церкви. Ликвидация церкви – осуществляется по решению церковного собрания, а также по решению суда, в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. То есть они признают право за судом прекратить жизнь церкви. Вот вам и регистрация безобидная. Братья и сестры, у вас в Белоруссии тоже сейчас вышел указ обязательно регистрации. Регистрация будет не лучше этой. И вот по всему похоже, что время свободы подходит к концу. И наше переживание, церковь, мы к свободе не были готовы. А готовы ли будем к гонениям? Чтоб теперь лишиться молитвенного дома? И лишиться, лишь бы не лишиться Божьего присутствия, не лишиться благодати. Если пойти в тюрьмы, пойти в тюрьмы. Но для этого нужно носить приговор к смерти. А кто сможет носить приговор к смерти, как апостол Павел говорит? Если веруем, то и говорим. Веруем, что Бог, воскресивший Христа из мертвых, и нас воскресит. Вот эта живая вера в то, что меня лично Бог воскресит, тогда и умирать не страшно. Вот так соединяться с Господом в смерти Его. Братья и сестры, у нас время закончилось. Хотел я еще один аспект смерти. И опять я увлекся, и опять времени не хватило. Ну, если Господь позволит завтра еще, то я думаю, тогда бегло, тогда третий аспект, я слишком долго не буду останавливаться, чтобы нам все-таки сколько-то двигаться и по, ну, по панораме, потому что дни наши уже уходят, а мы так долго остановились. Может быть, по сегодняшней беседе есть какие вопросы? Братья и сестры, я хочу подытожить все наши вот сегодняшние рассуждения, призвать к молитве. Другого пути в небо нету, братья и сестры. Кто идет за мной и не берет креста, не может быть моим учеником. Взять крест – это приговорить себя к смерти. Первый аспект смерти, соединение нашего в смерти с Господом, мы рассмотрели – считай себя мертвым для греха. Второй – мы носим в теле смертность Господа. Смерть действует в нас, а жизнь в вас. Тогда только мы будем способны передавать живое слово от Бога, если смерть действует в нас. А если мы из-за выгоды какой-то что-то делаем, не будет с нас свидетеля Господнего. Видимость можно делать. Сегодня много различных миссионеров великих, которые приезжают с шумом, приезжают с пышностью, рекламу делают, но жизни не несут. А может быть, скромным проповедником, по одной душе где-то собирать, но в правильном отношении с Богом, вносить в себе смертность Господа, и Господь будет действовать. Как закон такой есть, вот каждый производит подобное себе. Дал бы Господь, чтобы мы были живые христиане, чтобы Божья жизнь действовала через нас, смерть в нас, а жизнь в вас. И тогда и через наше участие, через наше благовестие, такие же живые христиане будут рождаться. И Господь прославится, как прославился через подвиг Даниила, Сидраха, Мишаха, Авденаго. И в нашей жизни тогда прославится имя Господне. Но такую позицию нужно занять. Я хочу сказать, братья и сестры, если мы такую позицию займем, многие вопросы сразу отпадут. В отношении мирских причесок, одежды, это как шелуха все обсыпется, если у меня смертный приговор в сердце моем. А когда я служу Богу так, чтобы и мирского ничего не упустить, да, тогда все беды. Тогда все вот эти вот недопонимания, все трудности, все беды. И когда мы на одном пути, в чем узкий путь? Узкий путь ведет в жизнь вечную, широкий в погибель. Как раз узкий путь это и есть приговоренный к смерти. Приговорить себя к смерти. Вот узость в чем. И дал бы Господь, чтобы мы могли бы оценить это, понять, на самом деле такую позицию занять и в верности Богу пройти эту жизнь, побеждая дьявола, побеждая мир этот, и прославить нашего Господа, и до неба дойти. Аминь.
Дорогие братья и сестры, мы будем продолжать наше рассуждение. И вот я хочу очень кратенько сегодня, чтобы закончить нам тему сораспятия со Христом, еще один аспект затрону, а потом пойдем дальше уже в хронологическом порядке по библейскому описанию. И вот в основании наших дальнейших рассуждений, ну, как я уже сказал, что сегодня хочу кратенько закончить эту тему о сораспятии и прочитаю из послания к Римлянам 8 глава с 13 стиха. «Ибо если живете по плоти, то умрете».